Мы читаем в книге Труда Рабаша, первый том, статья «И вы предстали сегодня все», страница 58, первая колонка, наверху до конца статьи. Мы напомним, что вопросы можно задавать по интернет-сайту CAP-TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, Труды Рабаша, первый том, страница 58, «И вы предстали все здесь».
В этой статье Рабаш затронул очень чувствительную точку. Она относится к нашей работе, и мы совершенно не чувствуем ее. По природе творения мы находимся в нашем желании получать, в нашем эгоизме, и не чувствуем. Как написано в другом месте, «пришел я и не нашел человека». То есть, если люди не соединены, пусть даже будет это все человечество. Если они не объединены, Творец не видит их. Они как будто не находятся, поскольку Он видит не каждого отдельно, но Он видит соединение между ними. И количество соединений и их силу Он сосчитывает. Это важно, это называется кли. И поэтому, как написано там в доме молитвы, о молитве, то есть хисарон, который он хочет почувствовать от творений, исправить их и наполнить всем добром, которое он приготовил, он говорит, пришел и нет человека, нету соединения, нет молитвы масс. И поэтому после его отношения только к соединению между нами, он нас вообще не видит. Мы как будто находимся за определенным фильтром. Когда только соединение слышимо, воспринимается наверху, и поэтому также здесь, в этой статье, вы предстаете сегодня, то есть вместе, если да-да, если нет, то с вами ничего не произойдет. Пожалуйста.
Сокрытые Создателю нашему, открытые нам и сынам нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы. Следует понять, в чем же смысл этого отрывка. Не следует понимать это так, что скрытое нам не узнать, только Творец все знает. Это не так. Мы и без этого отрывка знаем, что скрыто от нас. А если так, что же это означает? Известно, что существует скрытое и открытое, явное. Например, действие, заповедь. Мы явно видим, делаем мы данное действие или нет. И если тело сопротивляется выполнять эту заповедь, то существует возможность заставить себя, потому что обязан делать, выполнять эту заповедь по необходимости. Получается, что к открытому относится принуждение. Скрытая же часть — это намерение, с которым выполняется данная заповедь. Причем посторонний человек не может определить, какое намерение имеет другой человек. Более того, сам человек то не может определить, не обманывает ли он себя. Он думает, что у него все его намерение только ради Творца. Но в действии это называется открытой частью. Там невозможно сказать, что человек обманывает себя, потому что думает, что если накладывает тфилин, а это не тфилин, или женщина может обмануть себя, скажем, зажигая субботние свечи, а на самом деле не зажигает. При этом, что же касается намерения, то в этом случае как раз человек может обмануть даже самого себя. Он думает, что он это делает ради Творца, лишма. А это на самом деле ло лишма. Также невозможно говорить о принуждении, потому что он не может принуждать свои мысли и думать о том, о чем он хочет. Потому что к тем вещам, которые относятся к ощущению или знанию, у человека нет никакой контроля и возможности как-то заставить свой разум думать о том, как он думает, понимает, или не иначе, как он думает или чувствует. Отсюда мы можем понять, что у нас мы можем делать только практические действия. Это называется открытое нам и нашим сынам, чтобы выполнять все слова Торы. То есть то, что нам указано выполнять. То есть действие нам указано делать, даже насильно заставляя себя. Относительно же намерения, которое называется скрытой частью, над которой у человека нет никакой власти, возникает вопрос, что же нам делать для того, чтобы мы смогли выполнять и скрытую часть Торы? Единственное, что человек может делать, это проверять себя, все ли он делает на самом деле во имя Творца, или же ради отдачи тело его сопротивляется, и согласно тому, насколько он чувствует свою отдаленность от желания отдавать, насколько он понимает, что он сам своими собственными силами не может сделать ничего, и тогда он должен искать разные рекомендации, советы, что можно было бы настраиваться на отдачу, и это все не помогает ему. И об этом говорит нам это высказывание, что вопрос отдачи лишма, то, что является скрытой частью, это относится к Творцу. То есть только Творец может помочь ему, а у него нет никакой возможности, чтобы вообще была такая возможность, что было бы это в силах человека, потому что это выше природы. Поэтому и говорится в отрывке, «Сокрытое это Творцу нашему». То есть это относится к Творцу. То есть Творец должен дать человеку силы отдачи. И об этом сказали мудрецы. Эгоизм человека, злое начало человека, побеждает его каждый день и требует его смерти. Как сказано, смотрит грешник на праведника и просит убить его. А если бы не Творец, который спасает человека, то так бы оно и было. Как сказано, Творец не оставит его. Слова «требует его смерти» означают, что эгоизм требует, что человек все делал ради себя, ради получения. И это называется, что он отделяет себя этим от жизни жизней, оставаясь, разумеется, в качестве животного, как сказали мудрецы. Грешники при жизни являются мертвыми. И получается, что смертью называется намерение получать ради себя, потому что это является отдалением. И для того, чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы это у него... Это может дать ему только сам Творец. Но человек сам этого добиться не может. И как сказали мудрецы, что злое начало все время побеждает человека и требует его смерти, и если бы не Творец, он бы не смог. Как сказано, Творец не оставит нас. И от того, что мы это выяснили, мы теперь можем понять отрывок, сокрытое Создателю нашему, а открытое нам и сынам нашим навечно. Для действия, что только действие к нам относится, а скрытую же часть будет делать Творец. Но и в скрытой части мы можем что-то сделать, потому что чтобы Творец передал нам эту скрытую часть. Это согласно правилу, что для всего нам нужно пробуждение свыше. И дело тут в том, что есть правило, что нет света без кли, что означает, что нет наполнения без потребности, что ты не можешь что-то ввести, поместить, если у тебя нет пустого места. Тогда ты туда можешь поместить то, что ты хочешь. Но если нет места нехватки, недостатка, то есть пустого места, то как мы можем туда что-то поместить? При этом нам надо сначала увидеть, что нам не хватает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как это мы выяснили в предыдущих статьях, главной нашей наградой является то, что если мы достигаем желание отдавать, то, что называется отраженным светом, как говорится, что все награждение, на которое мы надеемся, это отраженный свет, то поэтому, если желание отдавать называется светом, то недостатком, нехваткой, он видит в том, что у него нет силы отдачи, и это называется кли. И он чувствует, что этого ему не хватает. То есть он видит то, что он теряет от того, что у него нет этой силы, которая называется силой отдачи. И поэтому в соответствии с его ощущением, так у него и образуется потребность. И это называется кли, пустым местом, где в этом месте, когда у него не хватает силы отдачи, есть теперь место, куда можно поместить наполнение, может зайти это наполнение, и это называется, что свет входит внутрь кли. Но надо знать, что для того, чтобы получить это кли, для этого нужна огромная работа, потому что у нас есть килим, потребности, то есть которые мы хотим наполнить, и они называются потребностью килим, самолюбием, любви к себе, и мы требуем наполнения, и они для нас очень важные килим. Потому что эти килимы исходят со стороны Творца. Он их создал, как что-то из ничего, поскольку он хочет наслаждать творение. То есть он хотел давать наполнение. И как же можно дать наполнение, если нет места, куда можно поместить наполнение? Поэтому создал вот это, как что-то из ничего, килим, для того, чтобы дать им добро и наслаждение. И получается, что это главное в кли, который сотворил Творец. Но то, что со стороны кли, это называется желание получать, и желало, чтобы у него было совпадение свойств, то, что называется слиянием с Творцом, поэтому кли перестала быть получающим кли на высшее наслаждение, и теперь нужно новое получающее кли, которое облачается на предыдущее кли. И только с помощью их обоих, то есть с помощью того, что желание отдавать облачается на желание получать, то это кли может получать. И получается отсюда, как предыдущий кли, который называется желанием получать, исходит со стороны Творца. И у нижнего нет в этой работе желания получать ничего, но все это со стороны Творца. Точно так же и второе кли, которое называется желанием отдавать, тоже исходит со стороны только Творца. И нижний не может ничего тут добавить. По примеру и первого кли, который называется желанием получать. Но отличие в том, что кли отдачи, к нему требуется сначала требование со стороны нижнего, чтобы он просил у Творца, чтобы он дал ему новое кли. При этом первое кли приходит к нему без всякого пробуждения со стороны нижнего.
Итак, объясняет нам Рабаш постепенно, последовательно, что, по сути дела, у нас есть все условия для того, чтобы прийти к созданию правильного кли. И желание получать создал Творец и выстроил нам сверху вниз все необходимые подготовки, чтобы мы, находясь внизу уже в отрыве от Него и во тьме, которую мы не чувствуем даже, настолько мы отделены от Творца, то есть есть у нас подготовка, чтобы стать самостоятельными. Он начинает пробуждать нас над этим отрывом, чтобы выстроить себя самостоятельно, с одной стороны, и в виде подобно Творцу с другой стороны, и пробуждает у нас всевозможные условия, начало. И нам необходимо только правильно отреагировать на них и выяснить их, и привести их к реализации, к Нему, что человеку необходимо только производить все время работу, и это находится в его распоряжении. Выяснение, что в точности делать, где необходимо действовать, что нужно принести Творцу, чтобы Он сделал, и в таком виде продвигаются. Как в группе. Сделаем и услышим. Когда существует действие, которое мы способны проделать, и если мы сосредотачиваемся, выясняем и фокусируем себя только на этом действии, тогда нет проблемы. Если мы занимаемся тем, что дано нам сделать, тогда действие в наших руках, даже против нашего желания, но действие мы способны проделать. И это действие приводит нас к хисарону, уже выясненному правильно, когда нам необходимо намерение. А намерение достичь сами мы не можем. И поэтому мы вследствие этого усилия, вследствие выяснения, можем уже обратиться к Нему, чтобы Он проделал в нас это изменение и дал нам это намерение. И таким образом мы продвигаемся, когда в каждом действии есть у нас выяснение в разрешенном месте, в разрешенном означает, что мы там способны работать. И когда мы сделаем разрешенное, мы придем к порядку, к развлечению и к правильному хисарону, что нам нужно поднять к Творцу, и тогда Он восполняет это действие всего лишь. И есть на каждом шагу часть со стороны творения, когда он занимается действием и готовит себя по отношению к Творцу, и часть Творца, который восполняет эту ступень намерением и дает ее человеку и наполняет ее. И так это происходит на каждом шагу. Часть со стороны творения, часть со стороны Творца. И нам обычно необходимо делать действия, которые приводят нас к ману, к хисарону правильному, чтобы Творец восполнил свою часть. Вопросы? Все понятно? Да?
Какой критерий того, что действие на самом деле правильное действие?
С самого начала необходимо прежде всего выяснение, в чем заключается действие, что мне необходимо сделать. Если человек начинает выяснять, то, как мы изучаем в свободном выборе, его действие — это принижение себя по отношению к группе и воздействие группы с другой стороны, когда тем самым он выстраивает свое действие. Как сказано, сделаем и услышим. И в чем заключается действие, которое требует Творец? Он говорит, поручительство, единство, соединение. Вы предстаете сегодня все, как один человек в едином сердце. Вы должны быть такими. То есть, что в каждом из этих действий вы можете сделать? В этом большом действии вы предстаете сегодня все. Есть здесь очень много всего. Вы, это каждый и все вместе, предстаете перед кем, ради чего? Что называется, предстаете. То есть, на какой ступени, когда ваша цель наверху, а это начальная точка внизу, сегодня, что означает сегодня? С каким зарядом мы приходим к этому дню? Что называется, все вы, как один человек в едином сердце, что нам необходимо здесь сделать, как привести к созданию этого состояния, когда вы должны стать как один, это мы должны сделать или нет, в чем мы можем здесь что-то сделать. Проблема здесь в том, что, может быть, из-за недостатка выяснения человек может крутиться здесь и заниматься вещами, которые совершенно не обязательны и не ему необходимо делать. И так он закончит свою жизнь в состояниях, действиях, в деяниях, которые не приводят его к цели. Поэтому есть здесь этапы, очень много этапов в формировании себя по отношению к Творцу, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, что и называется Торой. Это то, что и называется противостоянием, состоянием в Торе. И человек должен верить, что каждый день есть у него такое состояние, на каждое желание, на каждую секунду, на каждое состояние, которое пробуждается в нем, новое, новое эгоистическое желание, когда пробуждается в нем, есть за ним, как при выходе из Египта, новое состояние, получение Торы, свет, возвращающий к источнику, чтобы снова пришел и снова исправил его. Это каждый раз, в каждую секунду это может обновляться. Поэтому самое важное для нас не путаться и не брать на себя работы Творца, но выяснить, в чем заключается наша работа и его работа. И это выяснение является самым важным в начале. Пока человек не приходит к состоянию, когда он начинает понимать, ощущать, и ему становится совершенно ясным, что это я должен сделать, а это он. Буквально как у двух партнеров, и никто не входит во вторую часть, на сторону Творца, но наоборот, готовить себя так, чтобы было возможным Творцу работать с ним, то есть готовит хисарон, не убегает от хисарона, не скрывает его, но наоборот, для него подготовить келим для работы, это является сейчас целью, а не то, чтобы перечеркивал их и делал из себя, праведника, но он знает, что главное, то, что ему нужно сделать, это раскрыть «создал злое начало», а «создал Тору в приправу» — это уже Творец. Но раскрыть злое начало он должен сделать, и как он это раскрывает? Всегда как прямое противоположное преимущество света из тьмы. Если я хочу раскрыть зло, я должен заниматься добром, и тогда я раскрываю зло в себе. То есть я должен, насколько только возможно, пытаться связаться с товарищами и увидеть, где здесь сила разбиения действует между нами, которую я не собираюсь исправлять. Я только должен раскрыть это. Это вещи, которые и да, и нет. То есть я хочу соединиться с ними, и то, что я раскрываю, что не способен соединиться с ними, для меня это является хорошим результатом. Я собираю все эти желания. Я желаю их. И когда в конечном счете я раскрываю, вследствие всех моих усилий соединиться, я вижу, что я не могу, что я каждую секунду забываю об этом, что каждую секунду мой эгоизм обновляется и перечеркивает все, что я раньше раскрыл, и как будто бы уже соединился. И так я постепенно прихожу к разбиению, к месту разбиения, что да, я вижу здесь, что нет у меня никаких шансов соединиться. И мы должны понять, что места разбиения, которые затем соединятся, они являются келим, а не каждый из нас. Мы даже видим это, я не знаю, настолько ли мы осознаем в мозгу, что не сами нервы, а там, где есть пути нервов в нашем мозгу, там, где есть соединение между этими узлами, там есть, происходит расчет, и там решение. Там важное место, управляющее всем уровнем человека в нас, в соединении. И есть здесь много, еще сколько человек не знает, а сколько раскрылось, немного. В этом удивительное творение, как происходят эти соединения, и как весь мозг человека, вся суть человека только в соединениях, и между соединениями есть всевозможные уровни соединения, и взаимосвязи, и разрывов, и так далее. И все это находится не в самой системе, потому что система обычная, как нервная система, скажем, или другие системы, но в соединении между ними. И это уже то, что называется производное следствие самой материи, когда эти соединения, то, что получается в них, это не то, что находится в материи, но следствие их, это уже следствие над ними, над самой материей. Это что-то, что происходит и не происходит. Я не знаю, как передать это ощущение, когда то, что происходит у тебя в соединении, это не то, чтобы ты мог... Это не сама материя. Это когда есть и нет, есть и нет. Это что-то, что-то приходит и исчезает. Это что-то, относящееся к другой ступени реальности. И суть этого соединения, это уже божественное. И так говорит нам Рабаш, что именно это нам необходимо подготовить. Что все отсутствие соединения между нами, отсутствие правильного соединения между нами, которое раскрывается поверх нашей готовности соединиться эгоистически, использовать друг друга. Я готов соединиться, и я себя останавливаю в этом виде, а в другом не способен, то вот это усилие, это напряжение, когда я не способен в другом виде, и останавливаю себя, чтобы соединяться в виде власти, использования, тогда это напряжение является молитвой. Все. Итак, необходимо подготовить себя к правильному отношению к недостатку этого соединения. Это предстоит нам. Это называется «сделаем». Да.
Что завтра определит, скажем, или сегодня я после урока вообще буду производить эти внутренние усилия? Когда я прикасаюсь и нет?
Ты не сможешь сделать это даже на секунду. Может, полминуты. А больше ты не сможешь находиться в этом, поскольку твой эгоизм все время обновляется, решимот обновляется. Это не зависит от нас. Если бы ты остановил свое внутреннее развитие, решимот бы не обновлялись, ты бы остановился, знаешь, как в компьютере. Ты его останавливаешь на каком-то действии, и он умирает. Просто неживой. И у нас внутри работает мотор, и каждый раз вращается колесо, называемое офан, когда все время обновляется решимой, все время приходят все новые виды, и в новом виде ты уже не можешь вспомнить, что у тебя было в предыдущем состоянии. Мы вдруг обнаруживаем себя через полчаса, час или даже день или два, что мы вообще не думали об этом. Как это исчезло у меня, я не знаю. Я был настолько в ощущении, в намерении, в готовности. Я раньше писал у себя на руке, когда я водил машину у Рабаша, я писал на руке, чтобы вспомнить. Где вспомнить? Я уже не видел даже то, что написал, как будто там ничего нет и так далее. Почему? Поскольку новое решимо, он не видит то, что ты написал в предыдущем решимо. Ты уже не находишься в этом. Ты буквально не видишь. И тогда получается, что у тебя нет управления новым своим состоянием, которое может обновиться через секунду. И что же делать? И мы здесь приходим к важности группы, соединения, когда только если вокруг тебя люди находятся во взаимном беспокойстве, удерживать каждого в состоянии соединения, поскольку иначе никто из них тоже не сможет удерживаться, и поскольку это может произойти или вместе, или вообще не произойти. И тогда получается, как он говорит, в примере с дыркой, которую сверлит один под собой в одни лодки, и все тонут. Это не понятие одного или нескольких, поэтому только взаимное решение, групповое, в том, чтобы удерживать каждый и всех вместе, это называется поручительством. Только оно здесь может быть эффективным. В чем? Что тогда есть у них истинная молитва к соединению, как, когда они не могут удерживать это вместе. И к этому тоже надо прийти. И крику, что необходимо, то есть должна быть здесь важность цели и низменность наших сил в этом, и эта молитва, она принимается, и приходит сверху сила света, которая соединяет нас вместе, как и до разбиения, на первом уровне. И таким образом это работает. И тогда мы приходим к первому соединению. Да.
Так это оставляет меня каждый день в состоянии. Ну хорошо, так я думаю, ага, они обо мне не думают, и тогда...
Это потому, что ты не думаешь о них, но думать о них, чтобы они думали о тебе, ты способен. Не способен, вместе с ними кричи. Тогда ты как будто... приходишь к началу, к тому состоянию, когда до сих пор я способен сделать, а отсюда и далее — нет. Это работа. Поэтому сказано, скрытое Творцу, а раскрытое нам и сыновьям нашим. Есть его часть, а есть твоя часть. Это называется половина шекеля. Во многих местах в Торе, в системе методики нашего продвижения это объясняется. Действия — это те же действия. Только, как сказать, формы их немного различаются, более продвинутые. Но в общем это те же вещи. Когда в конечном счете ты раскрываешь место отрыва, разбиение, и требую, что это было, чтобы это было исправлено. Да?
Йосеф из Иерусалимской группы говорит: есть у меня товарищи по духовной работе при создании совместного хисарона, потребности.
Еще раз.
Какая есть роль у моих товарищей в духовной работе по созданию потребности, недостатка, нехватки?
Как от Творца, он должен пробудить человека с самого начала, в начале его пути, как сказано, что пробуждает его, дает ему ощущение пустоты в этом мире, в жизни этого мира, пробуждает его в точке сердца по отношению к будущему миру, то есть от получения к отдаче, приводит его в правильное место, там, где он встречает своих товарищей, вместе с которыми он может проделывать усилия в соединении, видит, насколько он способен или не способен, или желает, или не желает этого, и так далее. Короче, мы должны выяснить все, то, что нам необходимо сделать. Я по отношению к ним, они по отношению ко мне, во взаимной работе. Я не могу бросить все на них и сказать: «Ну, я нахожусь в группе, пускай они работают со мной». Нет, они не будут работать. Всегда мы должны помнить, что по отношению ко всей работе и реальности мы находимся в мире бесконечности. И поэтому всегда я должен сказать себе, что у меня, в моих руках находится конец нити, конец веревки, и что я должен начать. Я должен верить, что то, что мне приходит, это ощущение и понимание, это Творец делает первым. Но Он дал мне эту точку, и от нее и далее я начинаю работать. Да?
Из Украины спрашивают, что же делать человеку? Что же человеку делать, когда он чувствует, что у него нет сил прикладывать усилия?
Это отлично, но желает или не желает он прикладывать усилия? В этом вопрос. С другой стороны, для того, чтобы прийти к истинной молитве, мне необходимо не готовность, что мне нужно это. Это как Рабаш приводит пример, когда человек стоит с мешком извести или песка на спине, он падает, и он просит у всех «помогите», иначе он упадет, и тогда помогут. Тогда как поднять с земли? Каждый скажет, у меня нет времени. И тут-то вопрос, необходимо ли это ему? Может ли он упасть и находится в последнем усилии? Или же это может обождать? То есть, то, что человек может сказать, что я не способен сам, это еще ни о чем не говорит. Можешь ли ты жить таким образом, или же ты должен в следующий момент, и без достижения цели лучше тебе умереть, чем оставаться в такой жизни. Должно быть ощущение кетера, важности цели, и ощущение малхута, опустошенности и невозможности постичь его, и они оба должны находиться вместе. И тогда, если группа работает над этим, тогда у каждого и ко всем вместе приходит осознание этих двух крайностей, которые в конечном счете в напряжении, во взаимном усилии, важность Творца и собственная низменность, когда я должен прийти к Нему, и я не способен своими силами, это все приводит меня к силе молитвы. Кричать как ребенок, что я очень-очень желаю, и я не могу. И это все. Да?
Яков из Германии спрашивает. Вот пример с чемоданом. И говорит, если я работаю лолишма, то я чувствовал бы уставшим, если таскаю тяжелый чемодан. А если я работаю лолишма, то эго все равно бы уставал, потому что работа-то против эго. В чем же разница?
Еще раз.
В чем отличие, когда я работаю и направляю лишма или лолишма, отличие вот в усталости со стороны эго?
Если я направляю на лолишма, это не усталость. Я чувствую пользу вследствие этого. Я изучаю, я произвожу всевозможные усилия, я представляю перед собой какое-то прекрасное будущее, какие-то хорошие постижения, управление, мудрость и так далее. Это лолишма, и тогда есть у меня энергия. Тогда как, если я думаю об отдаче, тогда нет у меня энергии, и я тотчас забываю об этих намерениях и избегаю, и убегаю от них. И здесь как раз все... Вся борьба, чтобы не подменить одно другим. И насколько я способен пытаться представлять себе желаемый результат, который находится только в отдаче, выше моих личных расчетов. И, конечно же, после всех расчетов это все останется эгоистическим, но насколько я способен, я желаю представить себе это как отдача и любовь. И в этой работе, когда я раскрываю, что я не способен, я уже обращаясь к Творцу. Еще раз. Выяснение является постепенным. Здесь невозможно объяснить словами состояние, в которых человек находится. Но надо работать вместе. Еще раз. Вы можете сказать, почему не написана нам та инструкция, когда Тора называется инструкцией в самом точном образом, как в программе компьютера. 10 000 действий, но они расписаны одно за другим, иначе эта машина не работает. Мы в конечном счете тоже работаем в таком виде. В числовом, да. 1-0, 1-0. В таком режиме нет тут ничего. Или соединение, или отрыв, или соединение, или разрыв. Во всех понятиях это всего. В этом вся наша работа, вся наша природа таким образом действует. Да? Нет. Есть существующее из существующего, или не из несуществующего. Свет и кли. Свет и кли. Это очень просто. Почему не написана такая инструкция? Я могу выполнить ее, и все. Можно объяснить это по-всякому. Но главное, что невозможно прописать этого, поскольку ты не поймешь, что написано. Это приходит в виде душа человека, обучает его, что в тот момент, когда ты действуешь правильно, это раскрывается перед тобой в тебе, как книга инструкций, и ты начинаешь видеть все, что необходимо тебе делать. Ты как будто пишешь эту Тору, написано «Напиши на скрижалях сердца своего». Ты пишешь, но что написать, ты раскрываешь каждый раз на каждом шагу. И вдруг у тебя появляется кли и свет, и есть у тебя чернила, есть у тебя бумага, и все. И ты начинаешь писать все эти действия. Но без усилия ты не видишь. Нет у тебя ни белого, ни черного, ни формы букв, и ничего. И если бы тебе дали заранее, что такое Тора, которую Творец дал нам свыше, и что такое Тора, над которой мы должны работать снизу. Есть у нас письменная Тора и устная. Устную Тору ты должен проделать. Письменная Тора — это то, что он подготовил тебе. А как ты это принимаешь и идешь с этим, это уже устная Тора. Это в соответствии с экраном, который находится в П, устах. Должны закончить и перейти ко второй части.
Переходим ко второй части урока «Зор Леам».